Давайте начнем. Кто у нас не знает, зачем пришел, скоро узнает, кто знает. Может озвучить это, взяв микрофон, подняв руку сначала и дождавшись, когда ему передадут микрофон. Можно будет задать вопрос, касающийся темы нашей встречи, осознанность. Вот сюда вот можно.
Раз-раз. Привет, Артур.
Привет.
Привет, зал. У меня, значит, такой вопрос. Вообще, какие-то усилия по поводу как бы достижения, там еще что-то, я понял, что как бы хоть на голове стой, возможно, как бы не прийти. Знаете, вот притча вот есть такая, я не знаю, может, мне вот, сейчас скажу. Типа ученик пришел, получается, к учителю, сказал, что я достиг. Говорит, он говорит, иди, говорит, домой, ничего ты там не достиг и так далее. А потом время прошло, и он сказал то, что я, говорит, это случилось, говорит. И тогда учитель, ну давай, говорит, типа рассказывай и так далее. Знакома, да, такая притча?
Нет.
Нет? Типа, говорит, я, говорит, перестал думать о просветлении, перестал, говорит, делать какие-то шаги, говорит, к этому. И, говорит, и начал заниматься своим обычным делом, и увидел то, что у меня, говорит, это всегда было рядом со мной. Вот, и вопрос-то вообще в чем состоит, как сейчас скажу, вот атмавичара, допустим, вот есть вот такая штука, это усилие или нет? Это,
нет.
То есть это как, это сидение, что ли, получается, какое-то, получается, приходит что-то в ум, как вот, что об этом вообще можешь сказать, и искоренение, что ли, идеи, я, корень, точнее, я, вот, как-то убрать... Самой идеи я или как это вот, я не знаю, ну проводят, допустим, практики разочисления, и вот получается первое это искоренение, а второе типа углубление получается в, что ли, в пространство, в, вот в это, в пребывание в нем. Я, может, неправильно что-то говорю, но как бы, вот как
нет,
есть.
Нет, все правильно говоришь.
То есть я понимаю, что есть... Что оно, когда я вообще об этом не думаю, то есть, когда я, точнее, когда я себя забываю, то есть вообще себя, свою историю, свои проблемы, о себе не думаю, думаю, допустим, не думаю, точнее, вот живу обычной жизнью или о людях, о, допустим, о других думаю вот в этот момент. То есть себя забываю, как-то, что ли, комфортно себя чувствую в этом. Как-то вот так вот. Себя как личность.
Ты просто себя чувствуешь никак. Ничего интересного в твоей жизни нет, когда ты думаешь, живешь обычной жизнью и думаешь о других людях и ситуациях. Просто живешь невзрачной, ненужной, неинтересной жизнью. Вот и все. Ну, то есть все, что у большинства людей есть, это постоянная попытка получить какое-то там ощущение от жизни, удовольствие. Ну и ты размышляешь. Это одно из типов удовольствия, которое ты получаешь. Размышление – это удовольствие. Вот. Но такое удовольствие, которое отвлекает тебя от настоящей жизни, и твоя жизнь не приносит тебе того, что ты бы хотел. Ни одно твое действие не согласовано с твоими потребностями. То есть, когда ты живешь обыденной жизнью, ты пьешь, когда не хочешь пить, ты ешь, когда не хочешь есть, и не то, что ты хочешь есть. Ты спишь не тогда, когда хочешь, не с кем, с кем хочешь, не так, как ты хочешь. Все происходит не так, как ты хочешь, все абсолютно. Все происходит не по твоим потребностям, а происходит просто как ты говоришь. Ну, то есть, ты думаешь, ну и что-то происходит. Ты думаешь о человеке, что он хороший, что тебе нравится. Ну и вроде как ты начинаешь с ним совместную жизнь. Ну и вроде как она как-то идет, вроде как она и типа и совместная. Ну какая-то она не совсем совместная, но ты надеешься ее совместить. Работаешь так же, ты думаешь, ну как бы вот хороший человек, можно с ним бизнес открывать. Ну вот и открываешь вроде как бизнес, вроде как это и бизнес. А вроде как и фигня какая-то. Вроде как ты чем-то занят, а вроде как ерундой какой-то занят. Ты просто постоянно занят, а денег у тебя нет. А ты как бы хотел ради денег, но ты даже не успел подумать, что ты ради денег начинаешь. Ну и начал ты ради денег, есть у тебя деньги, и ты даже не понимаешь, зачем тебе это нужно. Ты живешь, просто у тебя что-то происходит, но ты не насыщаешься. Потому что все происходит благодаря мыслям, а не благодаря твоим потребностям. В угоду мыслям, в угоду идеям, а не в угоду тебе. ты все время остаешься в стороне. Это примерно как там мультик такой был советский, Винни-Пух, Пятачок ходили к кролику в гости, как бы. И вот Пятачок вроде как с Винни-Пухом ходил в гости, но он типа вроде как обедал вместе с Винни-Пухом. Ну вот как бы. И вот этот самый Пятачок — это ты и есть, а Винни-Пух — это твое эго. Это твой мыслительный процесс. И ему всегда мало, и всегда не в тему, и всегда неуместно то, что он делает. И всегда глупо, неадекватно. Вот это эго, оно всегда такое. Или ты начинаешь чувствовать себя и ощущать свои потребности, а для этого нужно полное присутствие в настоящем моменте, что и называется безэговостью. То есть, когда ты существуешь как сознание, а не как идеи себя, идеи о самом себе. Обычно мы существуем как набор характеристик, которые мы себе пытаемся приписать. Личность. Ну, то есть, я думаю о себе, я такой там чувак какой-то, вот такой вот там человек. Я вот тот-то и тот-то, я такой-то, такой-то. Оказываясь в обществе, в мужском обществе, я пытаюсь одно впечатление производить. Оказываясь в женском обществе, другое впечатление. Оказываясь дома у своих родителей, третье впечатление. Оказываясь дома у родителей, там своей, не знаю, там, подружки, ты пытаешься другое впечатление произвести. Или одно и то же, хотя у тебя настроения нет, ты везде пытаешься одно и то же отыгрывать. Это куча маск, куча ролей, которую ты все время играешь. И для чего? Ты даже не понимаешь, для чего. Просто тебе кажется, что так правильно. Просто тебе кажется, что так надо. Просто у людей есть запрос. Просто у девушки родителей, ну вот родители этой девушки, они ждут, что ее парень будет какой-то там представительный, например, там бизнесмен. И ты производишь впечатление, ты говоришь, вот мы скоро заключаем договор там, на 50 тысяч рублей. Но ты не говоришь сумму, еще что-нибудь. У меня в планах там то-то, то-то. Но ты пытаешься произвести какое-то впечатление, а у тебя нет в этом вообще потребности быть таковым. У тебя у самого нет потребности быть таковым человеком. И так каждый раз. Оказываясь в мужской компании, ты играешь какую-то другую роль, которая требуется там, как будто бы она требуется, как будто бы без этого ты плох. И это тысячи ролей, которые ты все время включаешь. Все время, в каждой ситуации. И так живет каждый человек. Мужчина, женщина, не имеет значения. Каждый человек, кроме детей, включает роли. И как ты можешь удовлетворить себя в какой-либо ситуации, если ты обслуживаешь не себя, а свои роли? Это твоему уму, твоему эго, твоей личности нужно казаться вот таким, нужно отыгрывать эти роли. Ты-то хотел бы сесть расслабленно, там, лечь на диван, пришел к подружке в гости и лечь на диван, полежать. Но тут ты думаешь, вот сейчас зайдут ее родители, и ты садишься там, как бы, и сидишь такой. Ну, и тебе это нужно? Нет, у тебя другая потребность. Ты бы хотел прилечь, но ты думаешь, а что, они не подумают уже после этого, что я хороший бизнесмен. Валяюсь тут. И исходя из этого, ты так себя ведешь везде. В каждой ситуации пытаешься какой-то образ держать. Все, и мужчины, и женщины этим заняты постоянно. Но вот эта ложная жизнь, как она может тебя удовлетворить, если ты хочешь одно, но делаешь другое. Мы посредством своей роли пытаемся что-то получить. Посредством неприятное пытаемся получить приятное. Вот как посредством, там, например, алкоголя человек пытается получить приятные впечатления. Алкоголь — неприятная вещь. Ты понюхаешь, и тебе плохо. Но ты думаешь, сейчас я быстренько это раз туда закину, и будет хорошо. Как будто это лекарство какое-то. Ну, это обман, ты себя обманываешь. Это невозможно. Ты посредством плохого придешь только к плохому. Посредством ложного образа своего, ложной роли, ты придешь только к ложной жизни. И там все время тебе придется притворяться. Так что, хорошо в твоей жизни будет? Одно притворство постоянно. А что такое притворство? Это постоянное напряжение внутреннее. И постоянно ты как бы хочешь расслабиться и быть собой, но не можешь вести себя так, как ты хочешь. Ни в одной ситуации. Ни в дружеской компании. Ни со своей девушкой, ни у нее дома, ни еще где-то. Просто даже на улице ты идешь и пытаешься кем-то казаться, кому-то, каким-то случайным прохожим. Почему такая фигня? Почему? Какая у тебя заинтересованность в этом? Да потому что ты находишься в состоянии «я», которое отождествлено с образами. Образами, не с ощущениями тела, а с образами тела. Ты просто все время находишься как в тюрьме. Все время должен кого-то впечатлять как-либо. В транспорте, там, на улице, дома. Остаешься сам с собой наедине, ты себя нифига не впечатляешь. Ты даже как бы ты, ну, не любишь себя, поэтому ты не любишь быть с собой наедине. Ты никто, ты ничтожество сам для себя. Ты-то знаешь, что все это было вранье, все это костюмы были. А без костюмов ты ничтожество. Ну так вот, ну как бы я не имею в виду лично там тебя или кого-то. То есть это то, с чем сталкиваться с человеком. Как ты можешь свою жизнь проживать счастливо? Да не, ну вот нет, ни единого шанса. Перестанешь играть? Да. Тогда ты живешь согласно ощущениям. Как это сделать? Нужно вернуться от размышлений к ощущениям. Нужно просто внимательно жить в каждую секунду. То есть то, что ты сейчас держишь стакан, ты должен осознавать это. Осознавать просто вот ощущение стакана в руке. Когда ты пьешь воду, ты должен осознавать, ощущать ее, чувствовать. Ее вкус, что нужно телу, нужна ли эта вода телу или нет, насколько она нужна. И все в таком духе. То есть во всем, чего бы ни коснулось твое тело, что бы оно сейчас прямо не восприняло, все это должно.
То есть даже если говоришь, допустим, как ощущать себя говорящим, что ли?
Да, осознавать себя говорящим, да.
Это будет типа осознанное говорение.
Осознанная жизнь. Ты осознаешь, как ты сейчас разговариваешь. Ты осознаешь, как там твои руки что-то делают. Видимо, этот жест необходим. Ты просто наблюдаешь. Ты не заинтересован что-либо показывать или говорить. Ты наблюдаешь, как это происходит. И тогда ты видишь, нужно ли это или нет. Является ли это необходимостью? Или ты чего-то ищешь от этого? Если ты чего-то ждешь от этого, то ты пошел на сделку. Так начинается несчастье. Тебе должно доставлять удовольствие то, что ты делаешь сразу же. Оно должно тебе нравиться сразу же. Если тебе не нравится, и ты думаешь, а после этого я буду счастлив? Нет. Сам процесс и должен быть для тебя удовольствием. Тогда и результат будет удовольствием. Сам процесс мучения... Результат будет мучительный. Если даже он будет, а его может еще и не быть.
У меня все время идея такая, ну, возникает иногда, я потом как бы не сразу ее отражаю. Типа, сначала что-то сделай, а только потом будет там где-то там.
Нас так учили.
Или там когда угодно, там только не сейчас.
А ты бы в школу не стал ходить, если бы тебя так не заставили, не обманули. Потому что, ну, а зачем тебе вот все это делать? Ну, то есть мы так мучились в школе, и как бы. И если бы нам сказали, так, вот ты сейчас будешь получать удовольствие, вот там, решая задачи, вот, а потом это тебе пригодится, и еще больше удовольствия будет. Тогда бы ты спросила, какое удовольствие решать задачи? Мне сейчас удовольствие, не знаю, там, кинуть в кого-нибудь чем-нибудь. Ну, или что-нибудь такое, не знаю, там, порисовать, поспать, пробежаться. Ну вот как мы там вырывались просто из класса куда-нибудь, куда угодно просто бежим. Нас останавливают и говорят, нельзя бегать в школе. Ну вот как это нам 7, 8, 9, 10 лет, и нам нельзя бегать в течение там 4, 5, 6 часов. Что это такое? Для ребенка это же вообще невозможно. Если бы нам было там 18-20 лет, тогда да, можно сказать, в нашем там учреждении нельзя бегать. Или учебном заведении. А мы дети, нам говорят, нельзя бегать. Какая-то должна быть причина для этого запрета. Потому что учителям просто не хочется, чтобы мы там ушиблись, там, у них не должно быть проблем. Чтобы мы орали, потому что когда мы бегаем, мы орем. И они говорят, хватит кричать, хватит бегать. Отдыхайте. И они считали, что мы выйдем из класса и будем стоять у окна в коридоре и готовиться к следующему предмету. Ну или придем, разложим учебники там и будем готовиться. И потом так на следующий урок пойдем. На уроке физкультуры тоже бегать нельзя, мы должны переодеться и сидеть на скамейках. Были вот так вот в ряд все сели. Нам 10 лет или 11, и мы должны сидеть на скамейках. Ждать, когда учитель придет. Это в 11 лет. Если 21, можно еще там представить, 31. В 11 как? Мы носимся по всему залу. Мы же в спортивной форме. Нам приходят делать замечания, там какие-то наказания придумывают. Ты не будете играть в волейбол. Все остальные разбились на первый, второй и две команды. Офигеть. Потому что мы бегали по залу. Это школа была. И мы бы туда не пошли, если бы нас не заинтересовали. Чем нас заинтересовали, что потом будет облегчение. Сейчас ты поработаешь, тебе тяжело, неприятно, не нравится, потом будет облегчение. Потом вот этого вот у тебя напряжения не будет. К концу школы объясняется, что это была просто тренировка к большому напряжению. Ну, там, это, ну, учеба где-то, да, в специальном уже заведении учебном. Ну, либо работа. Вот. Работа ответственности уже, взрослый человек, ты уже не школьник. Как-то фигово получается. То есть ты должен был после школы расслабиться через 10 лет. Как там это... Выйти на свободу, получается. Такое. А еще большее напряжение. То есть ты из нормального своего положения прогнулся в школе. И чем старше ты становишься, тем больше ты прогибаешься. А потом приходишь на работу, где ты получаешь указания, как тебе жить. Так ведь? Кто на работе счастливым становится? Вы просто получаете задание и как бы пошел. Куда бы ты ни пришел. Ты получаешь задание, которое тебе нафиг не нужно. Разве тебе нужно то, что ты делаешь на работе? Кому это нужно? Кому? Ты пришел, устроился там, не знаю, в клинику работать врачом. Реально ты не понимаешь, что происходит с человеком. Реально. Никто не понимает из врачей. Но они так по симптомам погадали, по анализам посмотрели, придумали точно, вот это оно. И выписывают человеку какие-то там процедуры и лекарства. И зарабатывают деньги. Потом выяснится, что это не оно. Не страшно, теперь эти лекарства выпишем. Давайте операцию сделаем. Сделали, не то оказалось, или не помогло. Не страшно, еще одну операцию, чего же нет. А если ту не сделали, то чего, неизвестно, что было бы. Сейчас вот эту уже операцию наверняка. Кто из врачей хочет этим заниматься? В действительности мечтает пойти на работу, дома не сидится, он говорит, пойду сейчас. Все мы бездушно дальше делаем. Почему? Потому что мы бездушно учились. Бездушно, это не позыв души. Это все умом придумано. И то, что придумано умом, оно держится только на напряжении. Ты себя заставляешь быть там, где ты находишься. Ты себя заставляешь быть на рабочем месте. Заставляешь быть в семье, в которой ты оказался. Не заставляй себя, что будет. Ты просто будешь валяться на диване дома. Потому что той жизнью, которой обычно живет человек, он не мечтал жить никогда. Вот будучи таким, вот ходя здесь, вот, он не мечтает быть таким, каким потом становится в 30 лет, в 25, в 45. Он не мечтает жить такой жизнью. Он думает, что он вот так вот всегда будет получать удовольствие от жизни. Просто будет не по лесенкам спускаться, ходить и сидеть, а где-то в офисе будет сидеть. Вот они сейчас тут сидят и получают удовольствие. Можно показать, как они получают удовольствие? Я вам покажу. Я вам такое покажу. А чьи это красавчики сидят здесь? Твои? Застеснялись камеры. А чего они у тебя такие стеснительные? Так они закрылись, как у них спросишь. Не знаешь? Ну. Неприятно, когда тебя снимают? Почему это?
Я знаю.
Что же ты, мама, так их воспитала, что им неприятно, когда их снимают? Всем приятно, а им неприятно. А? Это же классно, когда тебя снимают. Ну или вообще никак. Мне вот все равно, меня снимает камера, и мне все равно. Ничего себе. Как это, как жить? Когда ты живешь не по своим потребностям, каково это будет жить? Ну да, ну как бы. Это все равно, что, ну, то есть полностью про... Как это? Профукать свою жизнь. Нет такого слова? Есть вот. Еле нашел. Первое, что ты понимаешь, что ты так живешь, когда ты наблюдаешь себя. Когда ты наблюдаешь свои реакции, когда ты наблюдаешь свое поведение, когда ты наблюдаешь свои ощущения, ты видишь, что ты сейчас в образе. Идешь, и навстречу тебе какой-то человек там, знакомый, и у тебя начинают происходить какие-то реакции там, ты подбираешь роль, которую сыграть. Интонация у тебя такая там, а это хороший человек, твой друг, ты такой, привет. А с другим человеком, здрасте. А почему? Почему такая разница? Ты не знаешь, нужно смотреть. Нужно наблюдать. Вот эти наблюдения и отпустят постепенно все роли. Это наблюдение, ну сколько оно будет длиться? Год, два, три. Отдай этому образованию, это высшее образование, это выше, чем ваше высшее образование. И все, нужно посвятить этому время, все время, то есть постоянно, пока ты не спишь, нужно все время наблюдать себя и ну, как бы наблюдать, есть ли в тебе напряжение или нет, есть в тебе притворство или нет. Ты себя не будешь уважать сначала, потому что ты почти всегда притворяешься, почти всегда играешь. Какая-то роль. Из чувства неловкости, из желания превосходства, из желания получить что-то, из желания избежать чего-то. Ты все время играешь, какие-то роли включаешь. Постоянно. Каждый человек так живет. И вот эти роли нужно научиться наблюдать. Если ты, ну, не видишь тех ролей, в которых ты живешь, то ты находишься в плену у этих ролей. Каждый человек играет роль постоянно. Эта роль и доставляет нам проблемы и трудности. Это роль, которую мы играем, и делает нас рабами каждой ситуации. Ты фактически становишься пленником любого человека. Любой человек, мнение которого тебе важно, становится твоим хозяином. А тебе известны чье мнение тебя волнует, а чье нет. И если ты понаблюдаешь, ты увидишь, что мнение каждого из людей тебе важно. Ты думаешь, что есть только люди, там родители, например, да, там друзья, вот их мнение мне важно. Да нифига. Любой первый попавшийся человек, который на улице тебе попадается, ты уже пытаешься на него произвести какое-то впечатление. В лифт заходишь с человеком и уже пытаешься произвести впечатление. С девушкой начинаешь общаться, уже пытаешься произвести какое-то впечатление на нее. Ты играешь роли постоянно. Постоянно изображаешь из себя кого-то. Это же ложь, в которой ты живешь. Разве можно быть счастливым? Да нифига. Ты постоянно притворяешься. Ты никогда не бываешь собой. Да, мы слышим всегда. Будь собой, будь собой. Будь таким, какой ты есть. А ты не знаешь, как это. Потому что здесь ты одно сыграл, там ты другое сыграл, тут ты третий образ сыграл, четвертый там. Как жить без образов? Сначала ты видишь свои образы, и тебя начинает тошнить от них. Ты перестаешь уважать себя. Иногда раздражаешь себя за то, что ты играешь, но ты не можешь не играть. Прям включается роль и все. Ты боишься остаться без роли. Ты не знаешь, как тебе быть без роли. Вот это нужно пронаблюдать. И приятного в этом ничего вообще нет. Ну, как бы, единственное приятное, когда твое наблюдение дает тебе возможность скинуть роль, то есть расслабиться. Вот тогда тебе приятно. То есть первое, с чем ты встречаешься, что ты все время являешься не принимающим себя человеком. То есть так как ты изображаешь другого человека, значит себя настоящего ты не принимаешь. И вот это неприятие себя ты встречаешь. Если ты принял это неприятие себя, то тогда ты остаешься собой. Ложь уходит. То есть сразу же облегчение. Если ты, ну, продолжаешь играть роль, то тогда тебе просто неприятно. Ну, тебе просто неприятно от самого себя. И ты находишь оправдание, почему ты играешь эту роль. Ну, там, ну, человек хороший, я поулыбался ему из-за этого, там, или там что-нибудь еще. Ну, а как по-другому-то? Это же работа, там. Это же родители, там, мои девушки, там, или еще что-то. Нельзя было не приврать, там, а что они обо мне подумают? Надо было. Вот ты себе находишь оправдание. Точно так же, где ты учишься, где ты работаешь, ты точно так же себя ведешь. Притворяешься, вот вспомни в школе, как ты разговаривал, как ты с мамой разговариваешь, ты маме говоришь там, да я там что-то там, а в школе ты там, Татьяна Николаевна, я там что-то, я вот я потом вам сдам, можно я потом вам сдам? Ты такой сразу весь хороший такой, а можно я потом напишу, сейчас я не успел, можно? Такой сразу, а что это за роли? Потому что ты понимаешь, что если ты подойдешь к ней и скажешь, да я не учил, и не хочу учить это. Как ты маме это говоришь? Она скажет, да молодец. Ну как. Мне повезло не притворяться. Но у меня были проблемы в школе постоянно. Поэтому вас, конечно, заставляют играть роли с самого детства. Ты все время притворяешься, играешь то там, то здесь, с родителями тоже притворяешься, когда что-то нужно. Хорошим притворяешься. Рассказываешь истории про свой успех жизни. Какой ты классный. Ну или наоборот. Плачешь там, ну, чтобы родители денег подкинули. Или не спрашивали с тебя что-нибудь. Наблюдать это в себе, это уже полдела. Вторая половина дела, это наблюдать в себе то, что не является ни одной ролью. Не является никаким «я». Не является в тебе вообще чем бы то ни было. Это ты без всяких ролей, без всяких мыслей, без всяких эмоций, без всяких надежд, желаний, мечтаний, без всего. Просто ты, просто есть. Это вторая часть, когда ты ощущаешь, изучаешь себя вот так. Себя не как человека, ты существуешь как ощущения, которые сейчас существуют. Это и есть осознанность, просто ты есть. А вторая часть – это неосознанность, ты ее изучаешь с помощью осознанности. Наращиваешь умение просто быть, ну как бы, это как осанка. Ты все время стараешься там держаться ровно, да, если ты привык сутулиться, то потом ты все время стараешься держаться ровно. Это первая часть. Вторая часть – ты наблюдаешь, где ты сутулишься и почему. Ну, там, когда в автомобиле едешь, там, например, сутулишься или еще что-нибудь делаешь, там, ешь, когда сутулишься. И тогда ты наблюдаешь, а что я здесь сутулюсь, что мне это дает? От кого я закрываюсь? Или там в автомобиле также. То есть первое – это практика такая, да, ну, как бы осанки, держать осанку. А второе – наблюдение, где ты теряешь эту осанку в ситуации. То есть первое – это ты учишься просто быть в моменте сейчас самой осознанностью. Просто быть осознанностью, осознавать то, что сейчас ощущается телом, вокруг тела, звуки, ощущения в теле, запахи, визуальные образы, мир вокруг, который ты видишь. Все-все-все, все вместе. Все тело вместе, разом. Дыхание, которое происходит. Это просто осознанное пребывание здесь сейчас. Без всяких мыслей. А второе, это когда ты пытаешься также продолжить свою жизнь осознанно, но вдруг включается роль. То есть ты просто идешь, ты такой нейтральный человек, просто осознанность. Идешь и встречаешь там Павла Федосеевича, соседа там. И как бы у тебя такая маска включается. Ну там. И ты начинаешь отыгрывать какую-то роль перед ним. И вот ты наблюдаешь себя, отыграл эту роль, как бы и наблюдаешь, как тебе, а зачем она тебе была нужна, эта роль? Что она ему дала? Ну, то есть, он играет свою роль, там, не знаю, военный, там, какой-нибудь полковник в отставке. Ну, там, играет роль военного, продолжает. И ты подыгрываешь ему. Или друзей своих встречаешь. И тоже подыгрываешь им. Потом опять обнуляешься, смотришь, для чего тебе нужна эта игра. Нужна ли она им, тебе? Нет, никому не нужна. Нужно ли это напряжение? Нужно это напряжение или нет? Что оно дает тебе и им? Ничего. Вот это две половины. Одно, ты изучаешь свое присутствие осознанное сейчас, которое наполнено ощущениями через 5 органов чувств. А вторая часть жизни – это попытка на практике быть таким же, как вот в этом осознанном, когда ты уделяешь внимание просто побыть собой, да, там где-то. Сидишь в парке там и смотришь, рассматриваешь жизнь, которую ты живешь жизнью, да, на этой планете, ты рассматриваешь эту планету, себя, город. Тебе, ну вот, посчастливилось или нет жить в этом городе, в этом теле, и ты смотришь на это. Вот тело, которое сидит в городе. Ты купил стаканчик кофе, когда пошел в парк. Ну, чтобы не сидеть просто в парке, а типа пьешь кофе. И ты думаешь, ты хочешь кофе? Или ты просто притворился пьющим кофе? Ну, такое как бы. И ты понимаешь, что ты кофе не хочешь и не хотел. И раз его и в мусорное ведро отпускаешь. Ты понимаешь, все, Это была роль. Покончили с ней. Я могу просто позволить, я человек, я могу просто позволить себе сидеть в парке. Я не должен притворяться там, тем, кто пьет кофе. Ты просто начинаешь естественно жить, течь со своими ощущениями. Нужно быть смелым, потому что практически все люди вокруг тебя, они живут иначе. Они живут, ориентируясь на идеи, не на ощущения. Тебе придется жить на ощущениях, это другое. Это как примерно, если ты придешь в тренажерный зал и встанешь там перед зеркалом среди качков и будешь какие-то танцевальные эти отрабатывать движения. То есть все там качаются, ну, а ты как бы так раз, так. Нужно достаточно быть укорененным в себе, чтобы стать просветленным. Это действительно так, потому что все вокруг живут иначе. По крайней мере, так тебе будет казаться, что все. На самом деле они тоже этого хотят, но они стесняются всех остальных, и поэтому делают вид, что хотят. Смотрят на тебя и завидуют в душе, но другому человеку говорят: придурок. А сами завидуют, офигевают, как у тебя смелости хватает на это. Если ты достаточно созрел для того, чтобы стать собой, быть собой, перестать играть роли, то вот такой путь. Сколько у тебя займет? Это полгода, год, два, три, ну где-то в районе 3 лет с момента самосознания, первого сознания в себя как тишины, себя как покоя. Как только ты осознал, что твое сознание является абсолютной безмятежностью, тишиной, безмыслием, как только ты это в себе осознал, с этого момента ты начинаешь пытаться вернуться в это состояние, потому что оно не удерживается, оно тут же уходит. Ты опять начинаешь думать, беспокоиться, волноваться, бояться, изображать кого-то, быть агрессивным, там, защищая свой страх. И вот ты видишь свое притворство и день за днем хочешь избавиться от него. Вот я сейчас сказал, как от него избавляться. Просто пристально наблюдать и смотреть честно. Я сейчас играю или нет? Вот когда я говорю, что я такой вот, ну, например, там, я такой свободный человек, там, я что хочу, то делать, ну, так, потому что, блин, это опять роль. Потому что часто еще есть люди, изображают свободу. Вот, это, ну, как бы тоже так. Не даст удовлетворения, это просто очередная роль свободного человека.
Все, что требуется вообще?
Да, это все, что требуется. Никаких практик, я не считаю, что нужны какие-либо практики вообще. Я считаю, нужна просто абсолютная естественность, вот какую мы видим в этих наших ребятах здесь. Вот. Просто абсолютная естественность, позволение себе быть собой. Наслаждение своим телом, наслаждение своей жизнью, наслаждаться своим телом изнутри. Не то чтобы отражением в зеркале, это совершенно не важно. Дети удивляются, когда видят себя в зеркале и смотрят. Они себе нравятся. Ты себе нравишься в зеркале? Конечно. Был бы я таким, я бы тоже себе нравился. Сколько тебе лет? 8. Офигенный возраст. Если в таком возрасте жить в семье пробужденных родителей, это просто счастье. Она может разговаривать в этом, ничего, она нам не помешает. Ты с ними не хочешь? Ты с ними не хочешь на лифте покататься? Нет? Только вот этих два момента. Это как правая, левая нога. Когда мы что-то делаем, например, я открываю воду. Левая рука у меня держит, стабилизирует, правая открывает. Когда ты, например, хочешь там наклеить на бутылку этикетку, ты левой рукой держишь этикетку, правой рукой ты ее прикладываешь сюда, а потом уже там двумя. Но тогда ладонь делится на две части. Одна фиксирует, а другая часть ладони разглаживает. Во всем жизни есть баланс. Вот одна часть твоей жизни – это фиксация, ты все время видишь себя истинного, да? Тишина, покой, наблюдение, осознавание. Ноль мыслей, осознанное наблюдение, осознанное чувствование своего тела. Вторая часть – это действия, которые тобой совершаются. Они должны исходить из потребностей. Это как спортом занимаешься. Когда ты там, не знаю, занимаешься боксом, например, одна часть – это та, ну, как бы стойка, в которой ты находишься, да? А другое – какие-то действия, рождающие именно из потребностей. То есть тебе не нужно ничего делать больше, чем требует ситуация. То есть ты не совершаешь какие-то там действия, только исходя из того, что есть. Или там, не знаю, там штангист поднимает штангу. То есть основание, которое он, да, там, накачал, ноги там наприседал, и потом он уже там делает там рывок или там толчок. То есть каждый раз есть какая-то основа, это просто пребывание, это просто осознанное ощущение себя, жизнь с собой. А потом эта жизнь с собой, ты, когда ты знаешь ощущение себя, ты идешь в жизнь, в мир, соприкасаешься с предметами, с явлениями и смотришь, насколько это искренне и естественно происходит. И есть фальшь, отсекай фальшь, отбрасывай. Это вторая часть, отбрасывание фальши. Что тебе в этом помогает, иногда трудно вернуться, например, и ты включаешь тогда там видео, да, где, например, я тебе там напоминаю, да, осознавай себя, найди тишину там или еще что-то, и ты благодаря этому возвращаешься к себе и уже осознаешь себя, да. То есть что-то тебе может помочь, может быть, музыку включить какую-то, может прогуляться там в парк, да, на природе всегда, ну, то есть 90% успеха, если ты на природе. Вышел один на природу, тебе почти гарантировано возвращение.
Бывает, просто сопротивляюсь, как будто вот тому, что чувствую, тому, что есть, как-то хочу какие-то представления, что ли, в голове, которые у меня есть, как, о том, как должно быть, хочу, чтобы они были, а не то, что я типа ощущаю, и то, что я ощущаю, я даже не смотрю и отрицаю это, и как бы понимаю это потом со временем, а потом как бы, как будто я говорю, знаешь, как будто, да ладно, типа, если я должно вот сейчас как бы так быть, как бы, то пусть как бы так и есть, и как бы вот просто остаюсь как бы вот наблюдающим, вот так вот. И потом смотрю, и тут раз смешно что-то стало, тут прикольно, тут это, и как бы в мелочах как-то вот ничего и не надо на самом деле, того, что я хотел, вообще это неправда была на самом деле, как бы, именно того, что я как бы, я даже не знал вообще, хочу я это или нет, как бы, а мне казалось, что я это хотел, вот.
Так и, всегда. Вот. Если что, ну, если ты в чем-то нуждаешься, то оно, во-первых, есть, и оно доступно тебе. если что-то тебе недоступно, или оно было доступно и уходит, и не в твоих силах это контролировать, это точно тебе не нужно. Ну, то есть ты уже ты не должен грезить об этом, не должен размышлять об этом. Оно ушло, потому что тебе не было потребности в этом. А если это твое, то оно вновь придет к тебе. Это так же, как в аэропорту на ленте багажа, получения багажа. Если багаж твой, ну, ты, предположим, засомневался, что это твой, или не успел. Ты только там вышел из туалета, и твой багаж уже уехал. Ты такой, мой багаж уехал в стену туда куда-то. Ну, там, так в окно там как бы уехал. Все, и уже друг, все, это не мои чемоданы. Там, я упустил свой жизненный шанс. Это была моя девушка там, или моя работа была там, моя сделка была. Это похоже на мое. То, что твое, оно может принять другую форму условно в жизни. Там, если девушка, ну, действительно должна быть в твоей жизни, придет еще раз эта же или другая, она придет, она появится.
Пока что не собираю, получается. Ну, как это? То есть все, что как бы вот приходит, это как бы оно само происходит.
Да, я все как-то... происходит вообще в жизни, все само, благодаря тому, что в тебе хранится что-то. То есть у тебя есть потребности в чем-то, у тебя, да, и тебе кажется, что есть какие-то желания и мечты, и они все реализуются. Просто когда ты чего-то желаешь, ты желаешь это довольно однобоко, вот, поэтому приходит не всегда в том виде. Ну, там ты говоришь, хочу машину, как бы, ну, и у тебя раз появились деньги на какую-нибудь старую машину. Или там ты устроился водителем, там, ну, то есть... Хочу на машине ездить, надоело пешком ходить. Ну все, ты устраиваешься водителем, работаешь. Все, не ходишь больше пешком. Как бы твои вот эти все «хочу» тебя приводят в жизни к чему-то. Хочу друзей иметь. Ну там, че я все время один-то? Ну и есть куча друзей, которые, в общем-то, которых ты имеешь. О чем они тебе все время говорят? Не надо так. Мы же все-таки твои друзья. Ну как, например, ты начинаешь заниматься бизнесом и к себе устраиваешь своих бывших одноклассников, например, там друзей каких-то там, однокурсников. Типа твои друзья. Но ты же босс, а так как ты босс, ты начинаешь... управлять людьми. Они говорят, мы же друзья. Ты говоришь, да. А я ваш босс. Это всего лишь та игра, которую ты захотел играть. Ты всегда находишься в той игре, которую ты загадал себе. И если... ты проиграл, значит, ты захотел проиграть. Ну, в ситуации в какой-то. Внутренне захотел. Ну, то есть... Нет. Ты не проигрываешь никогда. Но не хочешь проигрывать. Не хочешь. В мыслях никто не хочет проигрывать. Предположим, ты занимаешься боксом, и тебе поднадоели тренировки. И ты начинаешь пропускать. Ты не хочешь пропускать. Никто не хочет пропускать. Это больно и обидно. Очень обидно. Это даже больше обидно, чем больно. Но тебе надоело ездить на тренировки. Вот поэтому ты и пропускаешь. Но ты одно с другим не соединяешь. Ты просто злишься на себя, на кого-то. А причина в том, что тебе уже поднадоело ездить на тренировки. Ты не связываешь эти два понятия. Ты говоришь, я не хочу пропускать, конечно. Тренер говорит, что ты творишь вообще? Подними руки. Понятно, в чем у вас, ну, почему вы где-то терпите неудачу?
Мне иногда кажется, знаешь, как будто жизнь как будто сама знает, что...
Абсолютно, конечно. Но ты и есть жизнь. Ну, как
а я
бы...
как настоящий момент, как будто...
Ты и есть сама жизнь. Как же? Вот ты... А как ты без жизни-то? Ты и есть жизнь. Чем ты отличен от жизни? Нас, конечно, в школе по-другому учили, что вот есть жизнь и есть ты. Откуда ты-то это, откуда знаешь, что жизнь есть без тебя? Ты-то знаешь, что все только с тобой существует, что это здание существует, когда ты в нем есть, а когда тебя в нем нет, оно для тебя и не существует. Я вчера ел яблоко. Оно не существует. Только как мысль. Сегодняшнее яблоко там или сегодняшние какие-то салфетки существуют. Но вместе со мной, без меня они не существуют. Для меня. Так чем является для меня жизнь? Это я и есть. И события, происходящие со мной, это я и есть. Без меня их нет. Если мне кто-то скажет, что там на столе лежат салфетки, для меня есть только человек, говорящий про салфетки. Вот и все. Существуют они там без меня, эти салфетки? Существует ли тот стол? Для меня есть только человек, который рассказал об этом, окей? И я с этим имею дело. Всегда. И каждый с этим. И для каждого жизнь — это и есть сам человек.
Этот социанку выложил?
Этот?
Ну, не знаю, никакой. Один только, по-моему, выложили, наверное, из 20. А, еще старый, там, код 13-го или какого-то года.
Из ЕКБ? Ну, наверное, можно, не знаю.
Может, интересно будет. Спасибо.
Ну, вроде как ничего полезного такое.
Московские все.
Если я здесь не выражался, то можно. Я это я, и я такой, какой я вырос. Я вырос на районе, и я был таким, и как бы я таким и остаюсь. Я не собираюсь от того, что я просветленный, становиться культурным. Да плевал я на это. Вот я всю жизнь был таким, вот и все. И я, то есть мои намерения определяют тот сленг или те слова, которыми я выражаюсь. Они всего лишь инструмент. Но мои намерения, мои ощущения, то, как я чувствую, когда я говорю, намного важнее. Это как внешний вид яблока. Важнее, какое оно на вкус. Вот я прихожу на огород, да, там, ну, там, к родне к своей. И у них там яблочки какие-то. Она говорит, возьми, вот только что упала, ну, спелая там. И она дает мне, как бы, оно такое неказистое, все угловатое какое-то там, оно прислонившись к ветке там созревало. Ты ешь его, такой взрыв просто вкуса у тебя. Или есть красивые такие лоснящиеся, или как это, не знаю, там такие блестящие яблоки, прямо все, они там как будто жиром обмазаны, может и жиром и обмазаны. И ты откусываешь их и жалеешь об этом, потому что ты купил целый килограмм вот этих вот непонятно чего. И вот по мне лучше быть собой всегда. И по крайней мере ты не пытаешься производить впечатление. Я, конечно, я считаю, что это важнее всего. Начинка. То, какой ты, каковы твои, каковы вибрации, что ли. Ну, то есть, как это сказать? Опять слово не мое какое-то. То есть, что движет тобой? Вот это важнее, чем те слова, которыми ты выражаешь это. Какими можешь, какие получил. Я учился в школе и довольно хорошо, и у меня словарный запас больше, чем я сейчас пользуюсь. Я их знаю, просто мне не нравится тот язык. Мне не нравится литературный язык. И я перестал им говорить, когда вернулся к себе. Я стал говорить намного проще. Так, как я говорил в детстве. Когда все было прямо. Без витиеватостей. Микрофон, да?
Спасибо большое.
А вот в эту сторону можно вот сюда, да? Кто-то еще поднимал руку, я не помню, кажется.
Здравствуй, Артур.
Здравствуй.
Я с тобой познакомилась нынче только, в июне. Я проживала жизнь, всю эту жизнь, в лицемерии, в семье.
Каждый из нас, и я также.
И чтобы как-то успокоиться, я начала медитировать. Я долго медитировала, но еще мне помогало это. Но в один прекрасный момент, когда я просто расслабилась, я лежала, меня выбросило. Выбросило, был кайф, такое блаженство было. А потом кто-то подходит ко мне, я чувствую, что кто-то подходит ко мне. Я ощущаю всем телом это. И этот страх меня обратно выбрасывает в реальный мир. И после этого я заболела. Заболела. И сейчас я все время нахожусь в состоянии страха, страха смерти. И я от этого не могу избавиться.
Страха
смерти.
Нет, ну а как чего ты боишься?
Я не знаю, внутри меня.
Ты попьешь водичку и захлебнешься и умрешь, или как?
Нет.
То есть, а какой страх смерти? Что кто-то подкрадется, что-то подкрадется.
Ну вот то чувство, которое что было, когда я вылетала из того состояния, вот это страх, вот
когда
ужас.
Когда к тебе кто-то
ужас,
подошел.
Да.
Когда вот к тебе кто-то подошел, ужас вернуться в тело, это.
Нет, вот это само состояние страха, оно.
Так это было возвращение в тело. Конечно, ужас просто. Это было возвращение в твою жизнь, это ужас.
И вот с этим я сейчас и живу. Я по ночам.
Так ты ощутила просто нежелание возвращаться в эту такую. Неужели обратно?
Ну а как с этим-то теперь справиться? Я по ночам не сплю. Я, наверное, скорее всего, с ума сойду. Такое ощущение. Вот от этого страха. Что я, наверное, с ума сойду. Дочка говорит, мама говорит, наверное, тебя в психушку надо. А депрессантами, говорит, может тебе лечиться, дочь. Я говорю, доча, мама, не поможет это уже.
Не, антидепрессанты помогут, но и погубят твою жизнь.
Ну, конечно, это же как наркотики. А как вот с этим справиться теперь?
Ну. Ты продолжаешь свои медитации?
Я продолжаю медитацию, но когда подкрадывается ко мне страх, меня опять выбрасывает.
Вот надо, когда подкрадывается страх, надо рассмотреть, что же это за страх такой, что же это за ощущение. Нужно его рассмотреть. Нужно продолжать испытывать этот страх и рассматривать спокойно. Потому что этот страх, он всего лишь в твоих мыслях.
Ну, я это понимаю.
Да.
Мне просто кажется, если я вот меня опять затянет туда. Я, может, не вернусь в тело, я физически умру.
И что?
И что?
Ну, умрешь ты, и что? Ты, там тебе плохо, что ли, было? Вот ты где была, вот вне тела, тебе плохо было? Там что, ад?
Ну, кайф-то этот был кайф, конечно.
Ну все, ты уйдешь в кайф. Как бы, чего плохого-то?
Ну, значит, про. Туда вовлекаться в этот страх теперь по-новому.
Ну, позволить ему быть. Конечно, пусть он будет. А чего бояться-то?
Спасибо.
Ну, все, конечно. А? Так, а чё, ты чего-то боишься? Во-первых, это всего лишь действие, твоя мысль действует на твою систему.
На нервную,
А?
на психику эту действие.
Да. Тебе кажется, вот сейчас оно, и ты начинаешь верить, вот да, вот точно все. Ну, то есть у тебя это доли секунды на это уходят, на то, чтобы привести тебя в состояние тревоги. А когда состояние тревоги, выделяется определенный гормон.
Ну да.
И когда этот гормон выделился, у тебя уже все, как бы все по-другому. И ты вот в этом состоянии находишься. Ты сама в себе вызываешь это состояние.
Ее преодолеть надо?
Чего нужно?
Преодолеть этот страх?
Ну, он эфемерный. Это
Ну, я, конечно, понимаю умом-то, что это типа
как будто
иллюзия.
страх, например, задохнуться в тумане. Ты видишь туман, и ты думаешь, все, я задохнусь, там нечем дышать. И как бы, как преодолеть? Ну, приближается туман, ты просто не сбегаешь, он накрывает тебя, и все, и ты, оказывается, в тумане тоже можно дышать, а вообще приятно даже дышать в тумане. Как ты узнаешь это, если каждый раз при виде тумана ты будешь бежать,
Пугаться, да?
да, там, ну, прятаться? Нет, ты пугаешься, потому что ты уже напугала себя один раз туманом. Как вот темнотой люди себя пугают, не могут зайти в свою комнату, когда в ней темно. Человек боится в свою же комнату, в свою же квартиру зайти, когда темно. Взрослые люди боятся. Но это же твоя квартира. Ты лег спать в своей квартире, ты просыпаешься среди ночи, и тебе страшно идти в темноте.
Я это все
А кто
понимаю.
там в твоей квартире успел за ночь поселиться еще, кроме тебя? Монстры? Они выпрыгнули у тебя из компьютера там и ходят теперь по квартире и ищут. А если ты лежишь под одеялом, ты в безопасности. Одеяло — это такой невидимый экран, как бы. Раз, и тебя нет, ты накрываешься, и не страшно. Они все так же делают. Ну, почти все. А встаешь, и ты беззащитен. Все, ты сбросил это
Ну вот один раз
волшебное.
попыталась сбросить, и страх вселился.
Вселился страх.
Теперь
Теперь ты
пожизненно в
вцепилась в
за
одеяло и
одеялом.
ходишь все время в одеяле целый день. Как бы, и тебе страшно его скинуть. Ты говоришь, если я скину одеяло, я тогда умру. На меня все монстры, они все обнаружат меня и накинутся на меня. Конечно, если ты будешь дальше так продолжать бояться, лечебницей попахивает.
Спасибо.
Чего
Успокоили.
бояться-то надо рассмотреть, если в этом чего бояться? Ты сидела, наблюдала дыхание, ну, предположим. А что изменилось-то? Ну, сядь в так, посиди, помедитируй рядом с дочкой, если тебе надо подстраховаться. Скажи, ты вот полежи тут рядом или посиди, а я помедитирую, поиспытываю страх. Если что, ты мне сделаешь искусственное дыхание. Вернешь меня с того света. Или вызовешь скорую. Но нет никаких, не может ничего с тобой случиться в медитации. Ничего, кроме хорошего. Как бы сахар можно переесть, умереть. Соль, там, не знаю. Чтобы умереть от соли, нужно съесть столько, сколько не вмещается в твой желудок. Понимаешь? Но тоже это очень опасно, да? Там можно как бы что-то навредить своему здоровью. Но медитация — это чище, чем вода. Это абсолютное благо для тебя. Медитация не может тебе навредить. И все, что происходит с тобой в медитации, оно не может тебе навредить. Никаких страхов не существует. Даже нет причин для страха. Даже если ты видишь хищное животное, которое на тебя вышло, у тебя есть причины бежать. Или как-то, я не знаю, научиться в этой ситуации выжить. Но не бояться. Бояться нет смысла. Если ты боишься, то что? Твои руки, ноги будут скованы страхом.
Они уже скованы, да. Тело скованное, да.
То есть даже в объективно опасной ситуации страх бесполезен.
Спасибо.
Нечего бояться. А кто микрофон просил? Ага, тут, вот туда назад тогда. Здесь все знают, все все поняли, никаких вопросов нет. У тебя есть вопросы? У тебя всегда есть вопросы. Если рядом ходит убийца, ну, это значит, ты сидишь в кинотеатре, а убийца на мониторе. В жизни не существует убийц. Если хищник рядом ходит, и ты не успела скрыться, то лучше медитировать. Потому что он может не обратить на тебя внимания. Когда ты медитируешь, ты становишься такой непритягательный для хищника. Он не поймет, человек ты или медитация.
Артур, привет.
Привет.
Очень хотела с тобой поздороваться, когда была в прошлый раз на твоей встрече. Я была в Москве в июне, но тогда не посчастливилась.
Ну, там, да, посложнее пообщаться.
Я очень рада тебя увидеть еще раз. Это большое счастье. Я, если честно, не надеялась, потому что после того, как ты вошел в мою жизнь, все ненастоящее стало разрушаться, и я там потеряла свои старые отношения, потеряла работу. Вот, я думала, я уже не смогу тебя так просто увидеть, но в регионах, оказывается, ну, как бы можно за free donation просто прийти, и я хотела поблагодарить тебя
за эту возможность. В Москве просто это было невозможно, потому что последний год, это было 4 года назад, у нас просто в зал не войти было, люди стояли в коридорах там и везде, и нереально было оставлять на donation. Залы, которые на, ну, скажем, могли бы вместить, ну, вмещать, да, такое количество людей, в Москве они стоят там 500 тысяч за день, 700 тысяч за день, ну, за полдня, что нам нужно, там, миллион. То есть, ну, просто аренда зала там на полдня или на день стоит миллион, как бы. Поэтому в Москве нет такой возможности.
Большое спасибо тебе за это. Я, ну, в Екатеринбурге, как бы, ну, я ехала по другой причине, и оказалось, что
совпало.
Ты здесь. Да, совпало. Это просто невероятно.
Это совпадение в твоем сердце, так всегда. Вся жизнь происходит, исходя из твоего сердца. Умей, научитесь жить ощущениями, сердцем, все будет прекрасно. Да, так, так и есть.
Спасибо, вопросов нет. Все ответил.
Тогда счастья тебе.
Спасибо.
Артур, здравствуй.
Да, здравствуй.
Не могла не этот момент пропустить. Я задавала вопрос в прошлый раз про любовь. Ну, не то чтобы про любовь, ну, в общем, три пути ты мне дал. В общем, у меня больной ребенок, и ты сказал, что надо любить. И у меня зависла программа, потому что мне казалось, что я люблю. И ему стало еще хуже, чем было. И вот тогда я...
Поняла, да, о чем?
Любить — это как-то вот пусто. Это вот...
Это открытость, это приятие. Это как когда ты обнимаешь человека, фактически... Когда ты обнимаешь, ты не пытаешься им обладать. Вот в объятиях нет такого, что как бы там... Это борьба, когда ты вот так обнимаешь, как бы, и чтобы человек понял, что ты его обнимаешь. То есть это уже такая невольная борьба, как бы. А когда ты любишь, это просто прикосновение, ну, то есть с собой, прикосновение своей жизнью. То есть это и физически, и так, вот ты как бы, ты соприкасаешься, ты не критикуешь человека. Ты рассматриваешь, насколько сейчас ты способен понять человека, и почему ты его не понимаешь сейчас. Почему ты его не принимаешь, по какой причине ты его не принимаешь. Родителям очень трудно принимать, когда дети болеют. Просто короткие болезни или длинные, или врожденные заболевания очень трудно, потому что всем нам хочется идеальной жизни. И идеальная жизнь — это здоровый ребенок. И мы не можем само это состояние жизни принять, положение вещей, болезнь. Не то чтобы именно это существо, но мы не можем принять судьбу, которая вот так распорядилась. И, конечно, вы можете заботиться о детях, но внутри есть неприятие ситуации, и оно не позволяет любить, просто не позволяет быть любви. И ты можешь и 20 лет рядом с этим ребенком прожить, и у тебя все время будет желание, чтобы он изменился, то есть чтобы... И это и есть не любовь, а любовь — это наслаждение. И вот американцы об этом говорят сейчас, да, вот на уровне социума. Нужно уметь любить себя, как ты есть. Инвалид ты, не инвалид, больной, не больной, там, не знаю, там, наркоман, не наркоман. Мы не должны отвергать своих родных и близких, мы должны научиться их принимать. Это очень сложно. В реальности сложно. И вот в нашем обществе тоже должно это появиться. Мы не должны утверждать болезнь, но если это случилось, мы должны уметь с этим жить. То есть, да, с одной стороны, это не то, что тебе хотелось. Оставь свои надежды и ожидания. И живи тем, что жизнь дала, как с этим телом. Может быть, оно не отвечает твоим запросам. Ну и что теперь, будем плакаться или будем любить свое тело вот уже таким, как оно есть? Если ты его любишь уже таким, то тогда ты наслаждаешься. И я смотрел на это и поражался. Вот наши женщины очень сильно хотят быть худыми и стройными, как модели. И вот, ну, все стремятся к этой примерно модельной внешности. Я приезжаю в некоторые страны, там приезжаешь, там, вон, в Париж приедешь. Там вот такие ходят женщины на улице. И реально ты смотришь на них, как на очень красивых. Почему? Как будто загадка. Ты смотришь, она никак не подходит, не то что под модель, даже, ну, вообще просто. Она в это кресло не сядет. Не сядет, одной ногой сюда не сядет. Коленка только, наверное, войдет в это кресло. Но ты видишь, что она реально красивая женщина. Она привлекательна, тебе хочется смотреть на нее. Что за загадка? Если женщина такая будет в нашей стране, она не может одеть просто вот эти, как это, леггинсы называются. Леггинсы и такая вот сверху, типа, ну, типа майки такая. Все. И вот она идет так в кроссовках, в леггинсах, в этих, по улице. И красиво. Наши женщины так не оденутся, даже в спортзал так не оденутся. Даже в спортзал будут прятать, как можно, не знаю, какую-нибудь такую толстовку оденут по колено. Ну, типа, я там под ней стройная. Но почему-то это смотрится красиво, потому что она принимает себя такой. Она не думает, что она некрасивая. Она вот такая, люби ее такую. Тот, кто ее полюбит такую, будет счастлив. Она знает это, что она подарит счастье тому, кто полюбит. Все любят ее. Ты смотришь, тебе приятно с ней общаться. Тебе приятно смотреть. Ну, у нее есть трудности. Да, это болезнь, лишний вес. У нее есть трудности. Она не может сесть в стул, как бы. Ну, в кафе там стулья такие металлические, раскладывающиеся. И там так вот узко. И она как бы, она понимает, что она не влезет. И официант бежит и, ну, как бы, и подставляет ей там скамейку на двух человек, такая же, металлическая. Этот стул убирает, он говорит, мэм, это для детей стулья там, да. Вот в Америке, во Франции там или где-то вы можете это встретить. в России женщина должна быть только как на подиуме. И только с такими губами, и только с, там еще с какими-нибудь глазами, и только еще с чем-нибудь. Мужчина тоже так же. Только богатый должен быть. Если не богатый, ну какой ты мужчина? Ты просто так что-то. Богатый обязательно должен быть. Мы не принимаем себя, получается. Так что тогда, как тогда жить? Если ты сейчас, прямо сейчас какой ты есть, ты себя не уважаешь. Тебе не будет нравиться жить. Если ребенок такой, какой он есть, тобой не воспринимается, это очень трудно. Тогда ты будешь заботиться, а любить не будешь. А без любви не придет и исцеление, и не придет счастье, и счастья не будет. Просто будешь мучиться тогда всю жизнь. Это не будет жизнь, это будет мучение. И постоянные ожидания, претензии, недовольство, жалость к себе. Мы можем такую жизнь прожить, а можем довольными жить. Просто наслаждаться. И тогда излучаем вокруг такое спокойствие и хорошее состояние. Да, я согласен, любовь в своем своем начале, она простая. Она, как и человек, каждый человек нейтрален в своем начале. Пока ты не прикоснешься, это как рояль, как любой музыкальный инструмент. Он нейтрален по своей сути, пока ты не прикоснешься к нему. Но даже когда ты прикоснешься к роялю, например, да, он нейтрален, поэтому он будет звучать так, что ты на нем извлекаешь, в зависимости от того, кто и что исполняет. Если музыкант в плохом настроении, он будет играть что-то там такое грустное, рояль будет казаться таким грустным, плакучим. Если музыкант в хорошем настроении, он будет играть что-то красивое, рояль будет казаться целой вселенной. Также и каждый человек. Изначально, да, ты нейтрален, но когда ты соприкасаешься с жизнью, тогда ты как-то звучишь.
Вот когда появился ответ на этот вопрос, вот, ну, для того, чтобы этот ответ увидеть, я упала прям, вот пострадала очень, и вдруг наступила вот эта какая-то пустота такая, ну, и красота, и восторг, и вообще, ну, просто мир. Спасибо тебе большое, я тебя недавно во сне видела. Я с тобой спала. Я с тобой переспала. Спасибо. Артур, здравствуй. Я просто хочу сказать тебе спасибо, что ты есть в моей жизни. Благодарю.
Спасибо. А кому микрофон нужно передать? Кому? Сюда вот, да? Давайте сюда передадим микрофон.
Артур, привет.
Привет.
Встречаемся постоянно, но я присутствую на твоих сатсангах, ну, в Екатеринбурге, на Москву не доезжаю. Вот. Были вопросы. Ну, да, странно, почему-то екатеринбургские сатсанги не выкладываются, там были и мои вопросы. Хотелось бы прослушать еще твои ответы. Вот. Сейчас такие интересные веяния пошли, ну даже не интересные, я не могу.
В твоей жизни?
Да, вокруг какие-то псевдогуры появляются. Тут недавно один постучался ВКонтакте, но я его давно знаю, он приходил ко мне как, ну, на сеанс, в общем, по терапии, по вестральной, то есть. И он мне предлагает, я убираю сейчас эго, тебе убрать.
Он говорит, что убирает эго?
Да, он говорит, у тебя такое эго, белое вокруг тебя, как полиэтиленовый пакет, оно тебе мешает. И я, говорит, хочу тебе его убрать. Mm-hmm. Я говорю, ну если я родилась с ним...
Как? В рубашке, да?
Да, видимо, в рубашке. Получается, это как утяжелитель для моей души, чтобы я здесь появилась. И я должна научиться взаимодействовать с этим эго. А он мне его хочет как-то... Вот прямо настойчиво, он 2 дня мне пытался его убрать. Я говорю, мне кажется, это то же самое, что оперативное вмешательство, когда...
Ну, если ему так хочется, может, он тебе заплатит за то, что за это? Скажет, ну ладно, я допущу тебя.
А я его спросила, ты тем, кому уже убирал, оно как бы вообще исчезало из их жизни? Он говорит, нет, оно потом возвращается.
А ты, ну...
Вот, то есть... Я не понимаю, почему именно... Сейчас.
Ну, может быть, ты как-то думаешь об этой теме, вот такие появляются люди. Ну,
да.
Ты думаешь, наверное, что вот эго плохо, там что-нибудь. И появляются люди, которые говорят,
не,
ну,
я не думаю,
вам
что
плохо?
Это плохо. Тогда мы идем к вам, да.
Ну, типа, да? Я не знаю. Обычно, ну, в твоей жизни без причины ничего не происходит, поэтому какая-то, наверное, есть причина для этого, может. Может, ты где-то читала что-то об этом?
Вот. Может, хочется разобраться поглубже.
Ну, ты, может быть, думаешь, наверное, эго — это плохо, да, там прочитала, что что-нибудь такое там. Иногда это 3 года назад было тобой прочитано или подумано, а приходит сейчас.
Ну, то есть, просто перестать об этом, обо всем вообще думать и
ну,
успокоиться, и идти.
Если можешь перестать думать, то перестань, конечно, это намного приятнее не думать. Жизнь становится просто невероятно красивой и успешной, условно, если такая важная измеряющая существует для тебя, как успех, то жизнь становится успешной. Все, что ты делаешь, получается.
Успешный успех.
То есть, если ты думаешь, то ты не позволяешь себе быть счастливой и успешной, и... не позволяешь в жизни быть тому, что ты хочешь. Если перестаешь размышлять о жизни, начинаешь ее чувствовать, проживать каждую секунду, вот то, что там происходит с твоим телом, то, что происходит вокруг твоего тела, ты просто живешь это. Я не знаю даже, какое слово. То есть полностью присутствуя в происходящем, в существующем сейчас, стараясь воспринимать все, что можно сейчас воспринять. В каждой ситуации. Когда ты сидишь, общаешься с друзьями, там, с подругами где-то, нужно ли тебе это общение? Если нужно, то тогда осознавай ситуацию вокруг общения. Людей, которые ходят мимо, запахи, которые ты чувствуешь, звуки, которые доносятся. Прямо сейчас ты можешь так жить. Полностью осознанно, полностью в моменте.
То есть, получается, если я живу с дочерьми, и мне не нравится, как они себя ведут, просто расслабиться и смотреть, как кипиш такой, хаос везде вот это. Они друг с другом дерутся, допустим, там волосы вырывают. А я так, как наблюдатель.
Ну, я не предлагал тебе жить безучастно. Или ты неверно понимаешь слово «наблюдать происходящее с тобой»? То есть, если ты хочешь есть, ты ешь, но ты наблюдаешь, как появляется в тебе голод, потом как ты выбираешь еду, как приятно тебе выбирать еду, как приятно тебе или интересно готовить, как потом приятно тебе накрыть, да, и сделать все красиво. И ты думаешь, почему я раньше этого не делал, почему я так красиво не ела, например, не отводила этому время. Потом тебе вкусно, а так как все это красиво, ты съедаешь гораздо меньше, и ты наслаждаешься свободой тем, что ты съела в половину меньше, чем обычно, и при этом тебе очень приятно. И ты смотришь, что вот ты живешь так осознанно, и как результат... ты видишь, что твои дети ведут себя гораздо гармоничнее именно в этот момент, когда ты просто осознанно живешь. Если их нужно разнимать или их нужно обнимать, а это лучше гораздо, это, если ты хочешь разнять, то лучше обнять. То есть, конечно, вы несете правду детям, вы детей хотите разнять и научить их справедливости. Я считаю, это бесполезно. Я считаю, детей нужно учить любить. А это нужно почувствовать к ним любовь, к их игре, к их вот ссоре. И если есть малейшая у тебя капелька любви к ним, то обнять их. Это будет лучшее разъяснение любой ситуации. Попробовать внести любовь в каждого из своих детей. Если у тебя это в одну секунду получится сделать, в две, в 10 секунд, то все уляжется, постепенно все успокоится. Они не могут не ссориться, сестры или братья и сестры, они не могут, ну, это часть их жизни, время от времени ссорятся. Они спорят, они не соглашаются, они ссорятся. Ты их примиряешь именно любовью, именно своей теплотой. А если ты пытаешься нравоучение им читать, то обычно это бесполезно. Но так подуспокоиться чуть-чуть. Потом через минуту опять начнут, как только выйдешь из комнаты. Так что наблюдать — это наблюдать, как ты живешь, а не как ты бездействуешь. Наблюдатель — это не безучастное состояние, там, притвориться шторой, занавеской такой стоять, смотреть. Наблюдать все, как ты проявляешься, насколько естественны и красивы твои проявления. Взаимодействие с детьми. Когда ты начинаешь любовь им нести таким образом, там, разнимаешь и говоришь: «Ну чё, вы не можете жить мирно, любить друг друга, вы же сестры. Очнитесь. Где ваша любовь? Посидите и подумайте об этом». Ну, я утрирую сейчас, но если ты так к ним обращаешься, ты наблюдаешь это и видишь, как ты так к ним обращаешься, думаешь, что-то любви я в них не посеяла. Они сейчас будут то же самое по отношению друг к другу делать. А потом также обе меня попозже возьму за горло. Лет через несколько. Трое. Ну вот. Вот это и есть наблюдать, как ты живешь.
Не заморачиваться?
Ну, ты заморачиваешься от них нехотя, ты же не хочешь это. Ты сама себе придумаешь проблемы. Их никогда нет, ты всегда сама придумаешь. Я не такая, как надо, дети не такие, как надо, все не такое, как надо. Я не умею, как надо, я не знаю, как надо, все идет куда-то, непонятно, катится куда, жизнь не такая. Все это ты сама себе придумаешь. Ничего этого нет.
Наверное, не только я сама себе придумала. В детстве, допустим, мама установочки накидала, я вот сейчас посмотрела, и я поняла, что я жизнь прожила, чтобы доказать обратное. То есть она говорила, что у тебя руки не из того места, а, допустим, одна из моих начальниц говорила, что у тебя золотые руки. Ну, то есть вот как-то так.
Но это одновременно может быть и то, и другое.
Да. Золотые, но не из того.
Лотосы из болота растут.
Ну, это что-то вот как-то так, да, пришло. Хочется уже вернуться к себе и уже никому ничего не доказывать, а просто жить.
Ну, в маминых словах тоже была правда, но разве ты что-нибудь врешь своим дочерям? Разве ты пытаешься им из злости что-нибудь сказать? Вот такие вещи там, какие-то обидные им. Разве ты пытаешься из какой-то, ну, плохих побуждений говорить что-то? Нет? Так же и твоя мама, у нее была причина так говорить. Была, поверь, была. Просто ты не верила ей, но была причина.
Там была причина, делал что-то брат, он говорил, это она, и мама верила ему, и попадала мне.
И для этого была причина? Была, была, была. Ты все-таки делала. Ты все-таки что-то нехорошее делала. Просто так не попадаешь.
Может, с прошлой жизни?
Удобная отговорка. Я бы так не стал. Если ты хочешь себе помочь, то не нужно себя отбеливать и в белом пакете ходить.
Вдруг он вообще пакет не испортит?
Конечно. Никто тебе не может помочь. Ну, конечно.
Благодарю тебя.
Ты сама. Любой другой человек может быть инструментом, но если человек хочет тебе помочь, ну, я бы сказал, лучше быть подальше от тех, кто хочет тебе помочь и тебя улучшить, избавить тебя от чего-то. Непонятно, почему человеку хочется это сделать, вообще непонятно. Ну, то есть у тебя же никаких признаков нет, ты же не написал у себя в статусе «хочу избавиться от эго», там «помогите», там, да, ну, то есть...
Может, ко всем так стучится.
Ну, так может быть, но тогда что-то не в порядке с ним. То есть, как это? Ну, то есть, вот представляешь себе доктора, который приходит тебе домой, стучится такой, говорит, я там лечу артрит, давайте я буду лечить. Вот у тебя артрит, там, или у тебя там еще что-нибудь, запоры, я лечу. То есть, как ты воспримешь этого доктора?
Клиникой уже пахнет.
Ну, все, и ну, как бы, вызовешь другого доктора. Ну, ты здесь тоже, ну, как бы, по какой причине человек решил, что тебе нужна помощь? С ним самим, видимо, что-то, то есть, приключилось такое, ну, как бы, что спокойно-то не живется? Почему состояние другого человека тебя волнует, как бы, если у кого-то есть эго, оно, тебе-то вообще не проблема, как бы, если у тебя нет эго, так, ну, тебе-то его эго вообще, ну, то есть, как это может тебя коснуться? Ну, никак вообще.
Судя по общению, у нее эго очень большое, великое. Я ему об этом сказала. То есть там везде одно «я-я-я». Потом он сказал, что я не Саша, а это вообще не я говорю.
Космос. Юрич.
Ну, это его история.
Ну, к примеру, просто тут еще эти вопросы, может быть, не решены у самого человека, бывает.
Артур, добрый день. Добрый. А ты приводил примеры про боксера и штангиста, что вот, ну, разделение тела.
Ну, как бы функции. Да. Состояние, да.
Ты говорил, что ими движет потребность этим заниматься. А что вот это за потребность?
Заниматься спортом?
Ну, например, да. Как отличить ее от желания какого-то? Не нужно.
Ну, боксом заниматься, предположим, нет никакой потребности. Тебя отправляют обычно или друзья тебя зовут с собой, или родители отправляют, или там, как у меня, там, брат, там, давай, ну... Вот и все. Ну, то есть тебя подтолкают к этому. Или зовут, приглашают.
Ну, ты говорил про потребность.
Я сказал, что ты движешься от потребности. Мы
ну, допустим, у тебя возникает...
В этом какая-то... примере мы не говорили как о потребности. Мы говорили как о состоянии. Мы говорили как о состоянии, в котором есть и основа, и движение. И неподвижность, и движение. Тогда я приводил пример штангиста и боксера. Как о состоянии двуполярном, которое должно быть для успеха в каком-либо деле. А заниматься спортом – это потребность современного человека, который живет в городе, и у тебя нет действий, которые занимают все твое тело целиком. То есть, если твое тело не, как сказать, не занято физическим трудом, ты вынужден искать его в спортзале или на пробежке, там, отжиматься, подтягиваться где-то на спортплощадке и бегать, или там еще чем-то, на велосипеде кататься, или хотя бы ходить по нескольку километров в день. Иначе у тебя будет застой и болезни физические. Разные недуги развиваются, если ты не живешь активно. Мы все-таки как, ну, являемся животными.
Просто ходьбы недостаточно.
Ну, она какая-то может быть, ну, может быть и недостаточно. Мне кажется, все тело должно быть включено. Ну, если ты ходишь на эллипсоиде, например, да, то все тело у тебя включено. Знаешь, такое вот, типа...
Или скандинавская ходьба.
Нет, ну, как бы в тренажерном зале, например, там есть такие вот с ручками, да, и как скандинавская ходьба там или еще что-то. Если у тебя все тело участвует, хорошо. Если, ну, во время просто ходьбы по городу ты прошелся, тогда где-то ты поприседаешь, там, подтягиваешься, ну, там, не знаю, что это поделаешь. повыпрыгиваешь там с прыжками что-нибудь, как на разминке делали раньше. То есть какая-то зарядка телу все равно нужна.
То есть буквально если любую зарядку. Если накануне ходил много, то сегодня не обязательно.
А вот здесь нет. Вот здесь нужно смотреть на потребности тела. Заставлять себя не стоит. Нужно всегда исходить во всем только из того, что тело хочет. А для этого нужно слушать тело.
Если оно вообще не хочет ходить.
Такого не бывает.
Ну или хочет, но немножко.
Это значит где-то в голове, потому что посмотри на детей, и это хороший пример и образец того, как нам, ну, что в нас заложено. Дети не могут не двигаться. Но они много движутся, ну, то есть и ребенок 90% своего времени движется. Если он не забит, то он движется, потому что ну, в нем такие гормоны еще существуют. То есть он как будто у него все тело чешется, условно, пока оно растет. Как вот десна чешется, когда растет зуб, так же и ребенок. Он, в нем все зудит, он не может сидеть. Вот он, зачем ему в зале бегать вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз? И вот если ты сейчас пробежишь столько раз, сколько он, у тебя сразу здесь закислится, ну как это сказать? Ноги встанут, задубеют мышцы, а у него нет.
Вот если ребенок бегает много, родители его отдают, например, футболистам. Ну, смотрят, что он много бегает, думают, вот полезно ему будет в футбол играть. Он проиграл в футбол всю жизнь.
Ну, если ему нравится, что?
Ну, а потом обстоятельства требуют, чтобы он постоянно бегал, раз он футболист, а он не хочет.
Ну, в смысле, пока он играет?
Ну, да.
Ну, это, конечно, вот и трудности возникают, то есть... Когда ты вынужден уже, ты находишься в такой жизни, здесь и возникают трудности, разрыв такой.
Ну вот он, например, себя осознает, понимает, что футбол не совсем его, а вот он уже футболист.
Ну тут... Что? Футбол любишь. Тут уже такое... Есть один момент, очень важный в жизни. Это что-то вроде как, что-то вроде данности. И ты по обстоятельствам, например, ну там живешь в Екатеринбурге, по обстоятельствам ты там являешься мужчиной, по обстоятельствам ты являешься там, например, ростом там 1,90 там или 1,80, например. По обстоятельствам ты являешься, например, там светловолосым. Это обстоятельства. По обстоятельствам, когда ты очнулся, ты являешься, ну, например, там, велосипедистом, бегуном или там, хоккеистом, футболистом. И ты можешь сказать, нет, я не хочу нафиг. Это вообще, ну, меня никак не увлекает. Ну, то есть мне не интересно то, что я делаю. Я просто заставляю себя туда ходить. Я заставляю себя приходить там на тренировку или заставляю себя приходить в офис. Я не хочу это делать. Я заставляю себя жить с этими людьми, потому что там с женой там, или с кем-то. Это трудный момент, когда ты обнаруживаешь себя окруженного ложной жизнью. Но есть такая тема, как вот обстоятельства. И ты в любом случае в жизни будешь чем-то занят. У тебя в любом случае в жизни жизнь будет как-то обстоять. И пока ты не нашел другие, более благоприятные и более желанные для тебя обстоятельства, тебе лучше оставаться в тех, в которых ты находишься.
То есть усилия прилагать к обстоятельствам, которые уже есть?
Не совсем так. Иногда, например, ты, ну, предположим, ты там, как ты говоришь, футболист человек, например, и вот он не хочет, он обнаружил себя там, в то, что он не хочет, да, это делать. Иногда для тебя не идти туда является большим, ну, большей проблемой. Не идти в свою жизнь. То есть ты еще не знаешь, твоя она или не твоя. Ну, то есть, может быть, такой ложный уход от жизни. Вот, например, там в той же Америке сейчас люди обнаруживают, что они не принимают себя, да? Человек себя не любит. И он такой думает, я не люблю себя там, ну вот, я не считаю себя там настоящим мужчиной. Так может потому, что я женщина? А об этом говорят у них на все ток-шоу. И они говорят, может я хотел быть всю жизнь женщиной, может я должен был быть, родители вообще-то ждали девочку. И человек начинает загоняться на эту тему, смотреть ток-шоу, общаться там в чатах с людьми, да, с которые переделали себя. Общаться с доктором, который занимается переделкой, он говорит, да, это нормально, да, видимо, ты всегда, видимо, в тебе должна, ты больше женщина, да. И человек идет и делает операцию. Да мы большинство, практически все, не принимаем себя такими, какими мы являемся. Мы не принимаем себя как мужчину, мы не принимаем себя, женщины не принимают себя как женщины. Вопросы в том, чтобы принять себя в той ситуации, в которой ты находишься. А ситуация является... Физически это тело, ну и вокруг тела то, во что, ну, то есть, в какой ситуации, в какую ситуацию ты уже успел шагнуть. И это обстоятельства, в которых существует тело. Первое, почему мы не можем быть несчастливы в этих обстоятельствах, потому что мы не умеем по-настоящему их любить. Вопрос с сыном был. Мы можем просто не уметь любить футбол. Мы просто можем заниматься, потому что родители нас заставили заниматься, и мы прозанимались. Вот я тоже там пошел заниматься, например, да, в спорт. Там меня брат толкнул, и вот я занимался. Он говорит, там типа, я в армию уйду. Ты должен быть в безопасности. Я говорю, да я не боюсь. Он такой, не-не-не, все, пошли там, будешь отбиваться. Я как-то без него вообще жил. Ну, нет, ну, типа, ты должен уметь там, все, давай, иди учись там. Грушу мне там повесил дома, все, давай, отрабатывай, перчатки подарил, все. Бинты тебе свои отдаю. Ну, тогда это в советское время, там, знаешь. Брат свои бинты отдал. У меня и не было идей заниматься этим вообще. Пошел.
Тебе осталось только это полюбить.
Я это не полюбил. Я потом перешел там в другое, да? Ну, как бы в другое, в другое, в другое.
А почему не полюбил?
Мне не нравился результат. Мне не нравилось, когда ты бьешь человека, он падает, например. И мне не нравилось, что я могу причинить человеку такое. Мне не нравилось видеть это, что человеку больно.
А если ты его бьешь, ему нравится?
А?
А если ему нравится?
Ну, когда на ринге, предположим, а когда в жизни. То есть, когда в жизни твои действия приносят такой результат, то есть человек ошарашен, каким бы он ни был злым, в какой-то момент он вот в состоянии шока и в состоянии не, ему неприятно, и ты это видишь.
Ты же для защиты туда идешь изначально.
Брат же, да мы ради защиты, ну, защитой многое оправдываем. Ну, как бы, иногда можно, ну, например, я видел ситуации, в которых я мог, и потом я в таких ситуациях спокойно старался уладить, да, там, и как бы я говорил, спокойно, спокойно, мы просто вот сейчас купим и выйдем отсюда. Он мне говорит, куда-то ты никуда не выйдешь, ты что? Ну, как бы, и давай денег. Ну, там в 3 часа ночи я зашел там жвачку купить. Я говорю, парни, я куплю жвачку и пойду, все нормально. Они говорят, да ничего не нормально, ты че? Давай отойди там от окошка. Ну, и как бы, и первое, что ты хочешь, ну, как бы, сразу решить проблему. Там бум-бум-бум-бум. А ведь можно было, и потом я научился без этого всего. Потом мне не хотелось вот этого. И я научился разговаривать с людьми, я научился объяснять. Но первое – это быстро решить свою проблему. Ты боишься этой ситуации, и ты из страха сразу там бум, и все. Первое, что ты делаешь, это хочешь избавиться от ситуации, которую ты не знаешь, как решить. Но если ты видишь шанс, малейший шанс ее решить – попробуй. Это как математика вот на, ну, в школе на доске.
Ты говоришь, тебе не нравился результат.
Не нравилось? Мне не нравилось, когда человеку больно, когда ты разбиваешь ему нос.
Может, ты не видел истинности результата этого какого-то? Ну, вот ты, например, занимаешься на скрипке, тебе кажется, вот какой результат, классные люди будут радоваться, ты играть будешь. А соседи-то они не радуются.
Ну, и, да и ты не вообще... радуешься. Ты вот ты пробовал играть на скрипке? Вот когда я учился, я говорю, и я говорю, вот вообще. Ну,
у кого-то сразу получается.
Ну, не знаю.
Вот он кажется, что ему кажется, что результат отличный, а на самом деле.
Ну, мне не нравилось, мне сразу не нравилось, как бы. Я только первый звук извлек, я говорю, нет, я на этом никогда не буду учиться. Ну, я был честен с собой, мне не нравился этот скрип.
Чтобы по-другому звук извлекся.
Так эту мечту тебе обычно кто-то навевает. Вот мне брат говорил, будешь вырубать всех сразу нафиг. Ну, как бы, он говорит, ты же хочешь быть сильным, как вот кто-то там, ну, там и показал мне там... на какого-то там известного человека, да, там. Хочешь быть как он? Я говорю, ну да. Он говорит, ну все, что, на тренировку надо ходить. Все, вставай, время 5:30 уже, пора, побежали. И мы побежали на тренировку с ним. Вот я хочу там, да, в детстве с утра бежать по морозу на тренировку. Да не хочу я, конечно, просто брат сказал, надо, я же хочу быть таким. Я привыкаю.
Никакой пользы от этого не было?
Не знаю, как тебе же нужно прожить 3-4 варианта жизни, чтобы понять, будет ли какая-то это, была ли польза или нет. Я считаю, нет. Ну, как бы, можно жить по-другому, по-любому. Я мог скрипачом быть. Кем угодно. Это просто как такая, как судьба, которую ты проживаешь, ну вот, мог прожить и другую. Мне это было не близко. Мне не близко было видеть то, что дает, как бы, да, моя тренировка. И неинтересно было так. Мне неинтересно было контактировать так с людьми. Я не хотел, чтобы жизнь вообще так выглядела, как конфликт. Брат говорит, а жизнь, ну, она всегда конфликт, пойми это. Это везде всегда будет. Я говорю, я не хочу везде всегда. Он говорит, а так будет, она так устроена, эта жизнь. Просто надо уметь за себя постоять, и все. Я говорю, я не хочу. Он говорит, ну как не хочешь, если не ты, то тебя. Давай. Одевай перчатки. Он всегда знал, что это надо. И я всегда сомневался, что это единственный путь решения. Он никогда не сомневался. Подходит чувак, что-то говорит, он берет, вот, все, чувак лежит. Вот, все, и мы пошли, как бы. Я говорю, ну вот, он вот так живет. Он до сих пор так живет. Ну, как бы, я думаю, что он так не делает, но у него такой подход к жизни. Я не говорю, что нужно или не нужно. Это потребность, которая рождается изнутри. Движение, о котором мы говорим, да, если оно есть. Я не думаю, что футбол является потребностью вообще просто как спорт. Я вообще весь спорт не принимаю как спорт. Ну, то есть, вот, большой спорт. Я считаю, что это большая проблема для всех людей.
Искусство?
Искусство то же самое. То есть, если ты любишь какое-то ощущение, да, например, там, ну, любишь бегать, ну, ты бегаешь. Если ты любишь бегать и пинать мяч, то ты бегаешь и пинаешь мяч. Если кто-то этим еще занимается, ты объединяешься и играешь. И это все должно оставаться на уровне любви, а не на уровне профи. И это всегда так должно оставаться на любительском уровне, не должно становиться профи. Но так как мы, отдаваясь делу, своему делу, да, там музыке или там спорту, перестаем, как это сказать, у нас нет больше времени на что-то другое, не остается. Это должно стать нашей профессией, так ведь? Ну, способом, который нас, как это сказать, окупает нашу жизнь. То есть, если ты футболист, то раз ты любишь футбол, он должен тебе, ну, окупать твою жизнь, содержать тебя, футбол. Так ведь? Но потом мы придумываем себе больше и больше, потому что, оказывается, там есть конкуренция. И ты не можешь просто так попасть в команду, быть в команде, оставаться в команде. Тебе все время нужно в рейтинге быть. Начинаются нервы, и игра уходит на второй план. И на первый план выходит бизнес. Трудно, это очень трудно. И через это предстоит пройти каждому, каждому профессионалу в своем деле. Когда дело выходит, ну, как бы, делать, дело не дело, выходит на первый план. В каждой семье вы это проходите.
А что делать-то в этом?
Страдать от того, что ты не можешь по-другому. Потому что, когда ты учишься, ты не можешь по-другому. Ты делаешь дело важнее счастья. И ты, ну, как бы, сам бизнес, да, ну, как делание дела становится важнее самого дела. То есть ты уже перестаешь любить футбол там, и, да, и наслаждаться игрой в футбол. Ты уже начинаешь, как бы, любить футболиста, которым ты мог бы быть. То есть себя как персону в этом, свой персонаж продвигать на таблице. Скажем, заниматься боксом, если ты занимался или там, ну, пробовал хотя бы, тоже есть свой азарт. Это так же, как вот в любой компьютерной игре. Есть азарт. Когда ты уже, ну, у тебя уже все само работает, то в этом есть такое, как в компьютерной игре. Вот когда ты там дерешься кем-нибудь там, да? Точно так же здесь. Это как твой персонаж такой, которым ты дерешься. Ну и прикольно. И если, как ты говоришь, оба пришли туда с желанием, да, то никаких проблем нет. То есть это сам по себе как прикол. Ну, есть некий азарт. Но что это тебе дает, кроме одного позитивного состояния после тренировки? Ну, такое довольно приятное. Ты попадаешь в состояние медитации после тренировки. Невольно. Просто раз и приходишь в это состояние. Ну, почти похоже на состояние медитации. Ты не можешь думать.
Это не хорошее состояние?
Хорошее. Оно хорошее, просто ты пришел к нему нехорошим способом. Ну, это не лучший способ. Но само состояние приятное довольно. Ты просто спокоен, тебе все хорошо. Оно просто немножко такое, как туповатое состояние. Но ты чувствуешь спокойствие. Мыслей нет вообще. Но ты не умеешь быть счастливым в этом состоянии. А так довольно приятно. Есть и плюс в этом какой-то. Во всем есть и плюсы, и минусы. Нужно видеть это. Если полюбить, то полюбить можно что угодно. Ну, и вид спорта, или искусство. Что угодно можно полюбить. Спорт как активность, конечно, необходим телу. Можно посмотреть, ну, условно, ближайших существ, похожих на нас. Да, там обезьяны какие-то. Они активны в течение дня. Нам тоже, соответственно, лучше быть активными. У обезьян развиты плечевые, потому что они все время ходят на руках, висят. Мы никак руки не задействуем, но они иногда нам нужны, поднять диван. Вот сегодня у меня там, я искал телефон, он там иногда заваливается за диван. И мне пришлось передвигать диван.
Ты меня немного запутал.
Это встреча, это как вот эти двери. Это встреча противоположностей.
Ну, я просто, у меня есть студия, я туда прихожу заниматься музыкой. Но иногда я туда прихожу, и мне охота порисовать. Да. Я рисую.
Ну, прекрасно.
Но понимаю, что вот время, которое я отвел на музыку, я его уже потратил на рисование. И немного расстраиваюсь. Ну, с одной стороны, я удовольствие получаю, когда рисую, но время-то уходит, и какой-то скилл, допустим, наработанный, он остается на месте, и разочарование какое-то от этого есть. Что благостнее это?
У тебя нет мотива. Тобой внутри не движет мотив, когда
но
ты приходишь.
Ну, это я не про каждый день рассказываю. Вот.
Ну, а когда есть мотив?
Какой-то определенный момент жизни.
Ты с удовольствием приходишь?
Конечно.
А какой мотив он, какой вот, когда ты приходишь куда-то чем-то заниматься, ну, предположим, музыкой?
Получить удовольствие от этого.
Удовольствие, раз. Ну, музыка это...
Ну, развить какое-то дело, Ну, проект какой-то, который я создаю.
Это наименьшее из того, что должно быть в твоей жизни, если ты хочешь быть счастливым.
Не, ну это дело, которое я люблю.
Ну, может быть. В деле, которое ты любишь, есть то, что ты любишь. Само по себе дело это... Ну, любить свое дело — это очень такое пространное понятие. Если ты музыкант, ты любишь... публику или ощущения на публике, или впечатление публики о тебе. То есть ты любишь результат своей игры, то есть...
Ну, мне процесс нравится.
Атмосфера. Ну, или ты любишь себя вот таким вот. Если у тебя что-то классно получается, ты любишь себя за это, ты уважаешь себя, ты восхищаешься. Вот как можно восхищаться другим человеком, так можно восхищаться собой.
Ну, это не благостное состояние.
Почему? Благостное? Почему? Это хорошее. Но музыка не эгоистичное, ну, занятие. Музыка, она еще и для людей. То есть ты не можешь быть музыкантом только для себя. У тебя не будет заинтересованности, у тебя не хватит заинтересованности. Тебе станет скучно. И когда только для себя, то тогда у тебя мало сил на это. Всегда мотивирует взаимодействие с людьми, их радость, их удовольствие, которое они получают. Им нравится, тебя это вдохновляет, тебе дает силу.
Но это неосознанный процесс.
Он должен быть осознан. Ты должен научиться видеть это и понимать это, и признавать, и это правильно.
Ты же тогда будешь поступать согласно тому, как хотелось бы, чтобы тебя видели?
Ну, ты и так, и так. Ну, то есть я прихожу сюда,
это же тоже маска какая-то.
И я отвечаю на ваши вопросы. Хочется ли мне отвечать на ваши вопросы? Вот, ну, как бы, могу ли я хотеть этого? Нет, я об этом не мечтаю. Моя жизнь — это взаимодействие с вами, и я без этого не смогу. Ну, как бы, душевно, я должен быть таким.
Почему должен?
Ну, потому что мне это приятно, потому что для меня это естественно, и я ничего с этим поделать не могу, потому что...
Ты же можешь сейчас заняться чем-то более привлекательным для тебя.
А, ну, привлекательно для меня, но оно мне ничего не дает. То есть я не могу... Я не подстраиваюсь под вас. Я такой, какой я есть, и отвечая на ваши вопросы, я отвечаю, ну, так, как я ощущаю, тем словарным запасом пользуюсь, который у меня есть. Я не притворяюсь, я не играю. Но если ты мне задаешь вопрос о музыке, а я тебе начинаю там рассказывать что-то другое, тогда я типа, да пофиг мне, что он спросил о музыке, я ему скажу сейчас что-нибудь про психологию. Вот я такой. Я же не делаю этого. Я не навязываю тебе себя. Свое мнение. Я тебе рассказал, ты меня спросил, почему я привел пример со штангистом и боксером, да, например. И я тебе говорю, ты немного неправильно меня понял, потому что это пример о балансе, что тело должно быть в балансе, чтобы поднять тяжесть. Если у тебя не будет опоры, даже сильные руки тебе не помогут. У тебя должна быть сильная опора, устойчивая поза. Если ты будешь стоять там на одной ноге и захочешь штангу поднять...
Пример ясен.
А?
Пример ясен.
Вот. Это очень важно понимать в каждой ситуации. Также, скажем, если там музыкант, да,
вот. Вот ты говорили. Можешь зациклиться на этой опоре и профукать то, что зачем ты вообще сюда пришел.
Я?
Нет, ну я про боксера имею в виду.
Ну, если ты, например, играешь на скрипке, и вот левая твоя рука, если ты знаком с этим, она встает в какую-то позицию для того, чтобы извлечь какое-то там, например, определенное звучание, да, созвучие. Если здесь все устойчиво, зажато хорошо, то остается только здесь правильно пройтись по струнам. Если здесь неустойчиво, здесь неустойчиво, то какая разница, что ты правильно все красиво водишь здесь, выводишь? Вообще не имеет значения. Если ты здесь зажмешь, но здесь будешь неправильно делать какие-то движения, тоже неправильный звук будет. Устойчивость и движение. Это во всем так вообще. Я об этом говорил. Это
ты
баланс.
Говорил, что у тебя звук не очень приятный был, когда ты скрипку взял в руки.
Ну, это было...
Может, ты просто упустил какой-то из моментов?
Это была вообще не моя скрипка, я просто был в гостях. Я сидел, играл на бас-гитаре, они говорят, а у нас скрипка есть? Я говорю, о. Говорит, да давайте, что-то как это, да я попробую. Я такой, я говорю, о нет, это не мое. И я убрал обратно футляр и все. Мне не понравился просто сам звук сразу же. Ну вот бас приятно был, бум-бум-бум-бум.
Спасибо.
Да, я вот тоже сидел, играл на бас-гитаре, ничего не выступал. Я просто любил играть на... Мне нравился этот звук, и я играл на басу, и все. Просто играл, и все. Вообще ни для чего. Просто нравилось. Просыпался с утра, брал гитару, и все, и сидел. Варил себе кофе и играл на гитаре.
И так можно бесконечно?
Вообще кайфово. Целый день мог так сидеть. Просто еще кофе, еще кофе, еще кофе, шоколадку, кофе. И так прям до ночи мог сидеть. Включил там по телеку, что-то идет, я даже не смотрю. Просто.
Так же всю жизнь не проживешь?
Ну, ну что, ну как бы... Вот я не прожил.
Ладно, не буду занимать эфир.
Это просто было мое как увлечение. Это не то, что там как бы я не видел себя в этом совершенно. Я сразу знал, что это просто всего лишь то, что мне нравится делать, и ощущать, и чувствовать. Так я так и на турники ходил подтягиваться, например, там, да, там, на спортплощадку, там, еще что-то делал. Я много чего делал, там, как бы какой-то день только бас-гитара, там. Но у меня не было идеи карьеры. Какой-то день я мог взять трубу, я там все детство на трубе играл, поэтому я взял вместо бас-гитары сегодня на трубе, проиграл там пару часов. Просто что-то играл. Ну так, импровизация какая-то. Первые 10 минут ты думаешь, что ты упустил все, все, уже ничего не получается. Через 10 минут все умения возвращаются, которые были, и все, и да, играешь. А первые 10 минут тебе кажется, что все, за этот месяц или там сколько... Все упущено, все пропало. Ну, работать, конечно, нужно постоянно, но, ну, чтобы быть успешным в этом. Но, как бы, тебя что-то изнутри, ну, как бы, мотивирует быть в потоке, ну, в своей деятельности. Мотивирует реакция публики, да, там, если ты артист. А реакция публики, она тебе делает приятно. Это удовольствие. Это тебя мотивирует. Удовольствие слушать самого себя, когда ты исполняешь, и ты кайфуешь, там у тебя получается классно, вау. Тоже ты сам своя публика. Это очень важно, быть самому себе публикой. Не заставлять.
Как понять, ложна это мотивация или нет?
Да все мотивация, все, что доставляет тебе удовольствие, естественно, и не доставляет проблем, скажем, наркота доставляет проблемы, хотя удовольствие. Но тогда не нужно этим заниматься. Она лишает тебя естественности. Музыка не лишает тебя естественности и не создает тебе проблем. Если, конечно, соседи к тебе приходят, тум-тум-тум, ну сделай свой комбик потише там или еще что-нибудь, или там студию себе найди, или еще что-нибудь. Проклей стены какими-нибудь звукоизоляцией, если это проблем тебе не доставляет. Но если ты постоянно в конфликте с соседями, вот понимаешь, мне вот интересно было научиться на музыкальном инструменте играть. Я узнал у чувака, он такой говорит, у меня есть там флейта. Я говорю, я хочу на флейте научиться вообще. Вот не знаю, хочу. Он говорит, да у меня есть, я тебе дам свою, там, дал свою флейту. Я начал на ней играть там. Играл дома, потом вышел на улицу, во двор. Я во дворе стоял, играл, соседка говорит, офигеть, у нас во дворе флейтист завелся. Она говорит, классно, а я что-то сижу у подъезда, такая божественная музыка. Я просто стоял на улице и играл, и всем нравилось. Я не умел играть, я ее осваивал. Но всем нравилось, и говорили, вот, классно, Артурчик, классно. И все, я просто на улице учился, летом играл там на флейте несколько месяцев. Ну, там пока тепло было. Потом опять домой. Сказали бы, ужасно, не порти нам настроение, там, жизнь нашу. Иди в лес. Я бы перестал на ней играть. А сейчас насчет вопроса у нас, по-моему, по времени мы должны закончить, да? Закончим и снова начнем. А сколько перерыв сделаем? Час?
Давай без перерыва.
Я могу нон-стопом, но лучше как бы вам в туалет сходить, то все. Давайте хотя бы минут 15-20, а? Ты задашь вопрос и уйдешь? Короткий такой вопрос. А что ты с ними не хочешь на вторую встречу прийти? Устали? Ну давай, задай вопросы, конечно. Можно микрофон? Принесешь микрофон? Вот он идет к тебе уже.
Здравствуй, Артур. Здравствуй. Мы просто рано очень приехали, вы к полдвенадцатому, наверное, поэтому они уже.
Я телефон свой не мог вообще найти. Это со мной что-то никогда такого не было. А я так просто взял его вот так вот, поставил свой телефон в какой-то момент сегодня. Вот так. Ну, чтобы неудобно было, я наушники снимал и телефон свой поставил вот так вот и разговаривал с человеком. И потом ушел. Я не могу свой телефон. Я говорю, у меня его не было. Я точно знаю, что не было. Думал, я не помню, потому что я всегда все помню, что я делаю, даже если это я вчера делал. У меня в голове, я говорю, у меня нет картинки, чтобы я клал в телефон. А там просто человек ко мне подошел, я наушники снял и ответил, и вот так вот поставил. И все, я, ну, как бы, я говорю, куда я без телефона-то, надо искать. Это неестественно для меня положить на пол телефон, но вот так случилось.
Часто бывает, у меня тоже.
У меня первый раз в жизни просто, нонсенс какой-то.
Здесь, конечно, очень хорошо, что им есть где побегать, потому что так долго они первый раз высиживают. Это для них,
да,
просто...
Да они тут и могут и вылежать, и все, чтобы... И выездить, они тут на лифтах ездят.
Вопрос по поводу наших ролей, которые в начале встречи ты говорил. Периодически и часто уже получается их отслеживать, их убирать. У меня дрожит голос, потому что я волнуюсь. Я пересматриваю часто твои разные вещи. Мне очень нравится приходить к покою ума в этот момент, потому что, ну, начинается хаос. Я раз какой-нибудь эфир любой вообще включаю, и опять хорошо. Но знание о том, что... Ну вот то, что есть у нас по дате рождения, да, всякие науки, дизайн человека, например, астрология, говорит о том, что вот, ну, особенности, одна из моих особенностей – это постоянные мысли в голове. И возникает вопрос…
Подожди, по дизайну человека особенность мысли в голове?
Много, да.
Что за чушь такое этот дизайн?
Просто, может, я интернет-мусла.
Это фигня вообще полная.
Я ни разу не приходила к такому состоянию, чтобы совсем…
Это как если у тебя по дизайну человека болеть ангиной. Или там, не знаю, чем, с какой-нибудь такой там, язва желудка по дизайну положена. Что за фигня этот дизайн тогда?
Может, как-то донесли не так, или то, чтобы мне было удобно услышать. Вопрос там понятный. Ну, в смысле, лично мой вопрос в том, что покой ума у меня лично приходит ненадолго. То есть, ну, вот этот безмолвие, когда я просто наблюдаю, отслеживаю, а постоянно все равно какие-то мысли присутствуют, например, там, я иду, я, ну, и вот они постоянно действия, например, отображают, или какие-то вещи, там, спать, все, давай спать сейчас, все, я об этом подумаю завтра. Но все равно периодически какие-то мысли присутствуют. И нормально ли это?
Не нужно это, просто это не нужно.
Как я... Не понимаю, ну, много
всего
слушаю.
Медитировать, уделяй время себе. Вот перед сном, когда ты легла, помедитируй, побудь без мыслей, поосознавай себя, лежащей как бы вот, на кровати, скажем, предположим, да, на постельной подушке. Ну, просто вот уделяй этому время. Утром просыпаешься, если ты раньше них проснулась, удели себе время именно медитации. Медитация важнее зарядки, медитация важнее умывания, медитация важнее причесывания. Состояние, которое даст тебе абсолютную гармонию в жизни, во всем. То есть что такое медитация? Это осознанное пребывание наедине с собой, когда ты просто себя осознаешь. Это не какое-то действие, это не скрещенные ноги, это не какая-то определенная поза. Если ты сядешь в кресле помедитировать вот так вот и просто посидишь и понаблюдаешь себя в моменте, все это и есть медитация.
Что я поняла? То есть есть...
Просто наблюдаешь себя в той ситуации, в которой ты находишься.
Еще вопрос. Есть разница между мужской ум и женский, например?
Нет. Нет.
Все равно можно прийти...
Мужчина-женщина – это клише, которое нам даются при воспитании. И кроме физических и физиологических аспектов, все остальные различия нам навязаны. Эмоциональные реакции или... ну, там, мыслительные какие-то формы, которыми мы пользуемся, концепты, все нам даны. Физиологическая разница есть, физическая разница есть, и только все остальное, ну, придумано уже человеком, как обществом, социумом придумано, как форма взаимодействия, форма игры такой, да, то есть, скажем, это вода, когда она в стакане, это просто вода, да ведь? Это же просто вода, да? А вот здесь это Эвиан. Это уже не просто вода, между прочим. А вот здесь просто вода.
Благодарю.
Моей мамы нет времени, чтобы помедитировать. Потому что мы раньше встаем, чем она.
Он при этом делает так. Как тебя зовут, скажи мне, как тебя зовут?
Максим.
Максим, 8 лет, Максим, офигенно. Во-первых, спасибо тебе за честность, Максим. Сиди, сиди. Во-вторых, когда я хотел помедитировать, я просыпался раньше. Я ложился там в 9, в 10 и просыпался в 4, в 5. Для того, чтобы успеть перед своей работой помедитировать. У меня не было детей, конечно. Поэтому мне было намного легче. Когда у человека, у женщины особенно есть дети, а вас двое, да? Трое. Это очень тяжело. Физически тяжело и психологически непросто. И это совсем не сравнится, даже если я занимался бизнесом. Мне было легче, чем вашей маме. Но в этом есть огромный плюс, в том, что вы есть у нее, потому что она может вас любить, и вы можете испытывать все вместе любовь и расти в любви. И вами может, ну, мама может в любви вами управлять. Мама должна пока вами управлять, и она может это делать, ощущая любовь к вам. И тогда вам легко ее слушаться. Тогда все становится для нее намного легче, и она сможет находить для себя время помедитировать. Например, когда ты готовишь еду. Ты просто готовишь, у тебя там рука помешивает, например, там, не знаю, что-нибудь, да, там кашу. И вот ты чувствуешь запах каши, ты можешь даже тепло чувствовать лицом ее, да, и как бы, и просто делаешь это. И вот этот момент, это довольно, ну, такое может быть спокойное медитативное состояние. И ты чувствуешь, что тебе нравится этот запах. Тебе нравится, и ты можешь чувствовать приливы любви к ним, потому что ты для них готовишь. А потом они будут есть, и то, как они это делают, это все еще будет умилять тебя еще несколько лет. И ты будешь смотреть и чувствовать нежность. Но позволяй себе это чувствовать, это и есть медитация. Медитация — это не сидение вот так вот. Я считаю, что это просто, ну, какое-то странное представление. Медитация — это когда ты целиком и полностью всем своим сознанием и вниманием находишься в настоящем моменте. И осознаешь, что ты сейчас чувствуешь, что ты сейчас ощущаешь прямо сейчас. И живешь только вот этим. Вот что такое медитация. Все остальное — это типы каких-то практик, медитирований. Это другое. Я не об этом вообще. Да, и когда ты ведешь ребенка за руку, например, за его мягенькие, теплые там ладошки, да, это медитация такая. То есть чувствовать его ладонь в руке — это медитация. Укладывать его спать — это медитация. Мыть их — это же медитация. Все это может быть медитация, если ты ни о чем другом не думаешь и просто наслаждаешься ими. Тогда у твоей мамы есть на это время.
У нас, наверное, еще будет один.
Благодарю.
Ну, я тебя поздравляю. Классно. Да. Ну что ж, давайте увидимся минут через 20, хорошо? Хорошо.